Рок-н-ролл футбол.
Привет, ребятушки, это снова рок-н-ролл футбол, мощно, дерзко, лихо врывается в ваши уши, так же лихо, как пролетел практически уже чемпионат мира, казалось бы, только вот мы его предвкушали, вот мы приходили в шоковое состояние от количества команд, участниц, количества матчей, которые на нас должно было обрушиться, и почти ничего не осталось. Давайте спросим у нашего традиционного фронтмена и ведущего программы Владимира Ардаева. Владимир, привет тебе, во-первых.
Да, приветствуем Олега Крюкова, самого-самого-самого главного нашего ведущего, моего друга и вашего любимого.
Ну да, и вот что хотел спросить. Матчей вот сегодня, когда мы записываемся, нету. Ну, это, пожалуй, даже хорошо, потому что после того, что случилось на предыдущих стадиях плей-офф, нам нужно немножко выдохнуть и понять, что же это все было, ну, вопрос, собственно,
что тебе... сделать дальше?
Да, вопрос, собственно, тебе простой. Вот чувствуешь ли ты уже окончание этого действа? Грустно ли тебе от этого? Или, напротив, хочется, чтобы уже побыстрее случилась развязка и окунуться в клубный футбол? Прям вот без перерыва, как говорят на наших многих радиостанциях, там, 30 минут только музыки, без рекламы, без перерыва. Ну, а здесь вот новый футбольный сезон уже практически сразу после финального матча стартует. Какие ощущения, как, в какой системе координат между клубным и футболом сборных ты сейчас себя позиционируешь?
Вот с наступлением новой недели и финальной недели для чемпионата мира, наверное, все-таки приходит вот эта грусть, что турнир заканчивается, он... Если еще там в четвертьфиналах ты как бы еще ощущал, что у тебя еще впереди, да, полуфинал, финал, то сейчас, понимаешь, всего 4 матча осталось, самых важных матча, и все, турнир подходит к концу, и понятно, что в последнем выпуске мы с тобой будем подводить все итоги, наши общие впечатления, но уже сейчас можно сказать, что с тем, как все развивалось, особенно в плей-офф, конечно, уже вот наступает вот это... Все-таки грусть, потому что абсолютно полностью за время этого большого и долгого чемпионата мы погрузились именно в этот турнир, забыли о всех клубных делах, и мне кажется, вообще все клубы самых основных чемпионатов в мире позабыли вообще о своей деятельности. Да, вот некоторые клубы уже сейчас собираются на сборах, но мы даже вот видим по трансферной активности, что она не самая еще пока... жаркое, яркое, потому что вот все еще были в предвкушении, в просмотрах, в этих баталиях чемпионата мира, и только сейчас начнет разворачиваться какая-то жизнь в клубах, а про наши клубы уж тем более и говорить нечего, новостей в российском футболе на время чемпионата мира, по сути, и не было, и вот, наверное, такие наши ощущения. Конечно, пока это грусть, вот, переключение, вот, ожидания, пока клубного футбола нету, хочется узнать развязку, и будем сегодня с тобой это обсуждать. Я думаю, у тебя, наверное, где-то еще тоже такие ощущения, и я не думаю, что ты вот прям ждешь уже... Сейчас пока клубного сезона в середине июня.
Ну, я, да, даже не пошел на открытие сезона в моем родном городе, где в третий раз подряд команды «Волга» и «Енисей» открывали календарь. Составителем календаря первой лиги. Кажется, очень смешно эта шутка, что они ее из года в год шутят от «Волги» до «Енисея». Но, как известно, шутка повторная дважды смешнее не становится. Ну ладно, об этом мы поговорим в каких-нибудь других выпусках. А сейчас давай поговорим про порядок и про хаос. Вначале, вот мы много говорили, что хаоса много было, не танцевальной музыки, а вот именно бардака беспредела, про расширенный формат, про эту новую стадию, ну, 16-е, там, про команды, которые, казалось бы, лишними, возможно, сюда попали, но в итоге вот смотрим на полуфинал, и что мы с тобой видим? Видим очень, с одной стороны, странную, с другой, может быть, закономерную вещь, до 1-2 дошли не романтики, не какие-то случайные герои на выскочке, не темные лошадки, не команды сенсации, а 4 первые сборные рейтинга FIFA. Франция, Аргентина, Испания и Англия. И все это еще к тому же, ну, когда-то команды, которые выигрывали уже чемпионат мира. И вот, собственно, вопрос. Система как бы сама навела вот такой порядок? Или же, ну, так случилось, и вот просто эти топ-сборные лучше всех умеют в какие-то смутные времена перестройку проживать. Ну, потому что по выиске вроде как все идеально. Вот выглядит Франция финалист двух последних чемпионатов мира, Аргентина действующий чемпион мира, Испания, ну, возможно, лучшая команда турнира по качеству футбола, а Англия, ну, снова страдает.
Англия есть Англия.
Да, но теперь уже, когда вот она страдает, то как-то это все заканчивается пока что не с тем, что она ломается, а тем, что она выживает. Поют все Oasis, Wonderwall, фанаты, игроки. Вот Hey Jude уже приспособили тоже для Джуда Беллингема. Ну, в общем, Англия пока цветет и процветает. Ну, если смотреть по игре, то не все так однозначно. Про это сейчас тоже про все будем разговаривать поэтапно. Ну, давай вот вопрос такой тебе первый. Вот в полуфинал почему так вышло, что вот попали как будто именно те сборные, которые только и должны были туда попасть? Что случилось?
Ну, случилось... Да несколько факторов на самом деле случилось. Можно зайти из такого очень отдаленного, да, фактора, такой, ну, не конспирологический, но такой фактор, что вот новый формат, он все равно в долгу играет на большие команды, потому что вот увеличилось количество матчей, количество стадий. И, с одной стороны, этот формат дал возможность попасть многим, ну, скажем, откровенно средним командам. Но и длина этого формата не дает возможности этим средним командам пройти дальше, потому что на дистанции все равно они устают, еще что-то. И, в общем, все равно на дистанции топовые команды набирают эту самую форму и подходят к важнейшим матчам в плей-офф уже полностью готовые и готовые биться за главный трофей в футболе. Это с одной стороны, да. С другой стороны, это, конечно, мастерство этих футболистов топовых команд, потому что футбол становится все сложнее. Это чемпионат мира все больше показывает тренд на то, что футбол превращается, уж извините, в такие футбольные шахматы. Мы это еще чуть позже тоже в другой ипостаси разовьем. И здесь на первый план, особенно в футболе сборных, выходит не какой-то вот именно... Не какая-то вот прям сыгранность, качество игры, а именно мастерство футболистов. Потому что, мы это уже много раз говорили, в футболе сборных очень сложно из-за нехватки времени что-то выстраивать на коротком отрезке. Все равно нужно какой-то большой период пройти, чтобы команда имела какое-то свое лицо. Поэтому на первый план выходит качество футболистов, и именно в этих четырех командах, наверное, сейчас собраны самые-самые лучшие футболисты. Нет, еще были, конечно, сборные, которые не дошли с классным подбором футболистов, но там либо тренерское, либо что-то не позволило. Вот, поэтому еще качество, конечно, футболистов. И третий вариант, ну, конечно, стечение обстоятельств, потому что не все так безоблачно было у всех этих четырех команд на своем пути, особенно у Англии и Аргентины. Вот, Франция и Испания, наверное, более ровно прошли свою сетку. А Англия, Аргентина, давайте будем откровенно говорить, где-то им и подвезло.
Ну, Аргентина третий матч подряд, ну, я не знаю, как это назвать, отскакивает, это, наверное, ну, неподходящий все-таки термин, потому как, ну, Месси и другие творят чудеса, ну, прям на тоненького как-то проскакивают. Аргентина не выносит уже, не закатывает всем катком. И с Кабо-Верде были проблемы. Египет и Швейцария вообще показали, что Аргентину можно раскачивать, можно заставлять нервничать. Она была на грани. И вот в паре Англия-Аргентина, ну вот таких вот две раз нервные, неровные команды встречаются. Но Англия-то тоже, да, как ты правильно говоришь, была несколько раз на грани. И вот если говорить про этот предстоящий матч, я бы вообще тут не уходил, наверное, в прогнозы, потому что там слишком много истории же еще, тут уже и историческая подоплека есть.
Ну, мы помним, 98-й год, когда Симеоне спровоцировал Бекхэма, того удалили, и Аргентина прошла дальше.
Бекхэм превратился в антигероя нации, хотя потом реабилитировался на следующем крупном турнире, реализовав пенальти. Но на бумаге вроде как вот Аргентина взрослее так вот смотрится, но Англия как будто впервые за долгое время выглядит не проклятой и безнадежной, а какой-то вот живучей. Угу. Поэтому, конечно, и вкупе вот со всей этой исторической подоплекой, там есть копать еще в 1966 год можно заглянуть, и позже «Рука Бога» это легендарная, много чего вспомнить, но как будто бы матч прям такой идеальный у нас получается по статусу и по балансу сил, ну и в то же время вот Франция, Испания, две, наверное, такие самые зрелые команды, самые на данный момент показывающие такой спокойный, гармоничный какой-то футбол, поэтому это все, конечно, круто, но от прогнозов, наверное, да, давай с тобой воздержимся, или у тебя все-таки есть какие-то вот котировки, скажем так, которые ты готов озвучить, либо же, ну, я в обеих парах 50 на 50, наверное, котирую, не буду даже смотреть официальные коэффициенты, вот у меня прям вот абсолютно равные шансы в моих предсказаниях у всех, кто сейчас остался живых.
Ну, давай так, Англия-Аргентина — это 100%, 50 на 50, это ты все правильно сказал, это вот реально встреча братьев по уму, которые вот абсолютно, мне кажется, с одинаковой драматичностью проходили свои пути к полуфиналу. Вот все матчи Англии, все матчи Аргентины, это прям все могло очень печально и грустно закончиться для Аргентины, что у Аргентины с Кабо-Верде, с Египтом и Швейцарией, что у Англии с Конго, с Мексикой и с Норвегией. То есть определенное стечение обстоятельств, как, допустим, у Аргентины в матче со Швейцарией, удаление Брилли Эмбуло из Швейцарии, выключается из какой-либо атакующей игры и приходится обороняться. Как и у Англии, да, ошибка вратаря норвежского или вот этот первый гол спорный, который попал там в кабель камеры. Вы представляете, попасть в кабель камеры, чтобы мяч упал на игрока Англии, там быстрая многоходовочка с передачей Беллингема, гол, и вот счет сравняли. И Мексика, которая тоже получила удаление англичан, казалось бы, должна иметь вот это огромное преимущество, давить, привозит пенальти на пустом месте и дает возможность Англии забить третий гол, и, по сути, тоже себя деморализует. И вот из таких вот прям мелочей складывался победный путь Аргентины и Англии, поэтому, конечно, это вот битва таких немножко подбитых зверей, и тут 50 на 50, но тут надо все-таки сказать, что как будто бы Англия, мне кажется, немного вариативной, потому что Тухель все-таки заменами во всех матчах переворачивал ход игр, что с Конго, что с Мексикой, что с Норвегией. И у него эти тактические решения получались лучше. У Аргентины все-таки очень, ну, что говорить, огроменная зависимость от Месси. По матчу Швейцарии видно, что Месси уже чуток подустал. То есть голова работает шикарно, но уже движение еще меньше стало. Да, он не забил, да, у него были моменты. Вот. Да, в итоге, наконец-то, проснулся там Хулиан Альварес и Лаутаро Мартинес, которых я нещадно критиковал, да, я думаю, и все, потому что люди, ребята, лидеры в своих клубах, а в сборной абсолютно серая тень на фоне Месси. Да, здесь решили, но смогут ли они с Англией так решить, абсолютно неизвестно. Поэтому очень интересно, как все пойдет. Вот. Не хотелось бы какого-нибудь удаления, которое бы прибило интригу. Нет, хочется вот прям Бадалова, если надо, 120 минут, если надо пенальти, если надо слезы, давайте слезы. Но чтобы это было, как вот уже нас приучил этот плей-офф. Что касается Франции и Испании, наверное, все-таки здесь я небольшое преимущество отдам Франции. Вот где-то 60 на 40, но это считайте такое условное, считайте как 50 на 50, потому что Франция, она показала себя самой многогранной командой на турнире. Командой, в которой вот реально футболисты решают, по-настоящему решают. И надежность в обороне, хорошая работа в опорной зоне, и, конечно, группа атаки, ту форму, которую Алисе, Дембеле, и, конечно, Мбаппе набрали, это что-то фантастическое. Но Испания есть Испания, она пропустила всего один мяч за турнир. И пропустила она от Бельгии, и Бельгия как раз в четвертьфинале показала, что все-таки Испанию можно взламывать. Есть определенные, могут быть определенные проблемы в Испании, плюс не очень уверенно играл Унай Симон, вратарь, который хорош в игре ногами, но не совсем хорош именно как вратарь. И это тоже то, из-за чего задают вопросы Де Ла Фуэнте, когда у вас в запасе сидит, наверное, лучший сейчас испанский вратарь именно в плане игры на свои позиции. И именно по тому, чтобы исполнять прямые обязанности вратаря, это Давид Рая. Но играет Симон, потому что он уже встроен в эту игру, в эту позиционную атаку, в это начало атаки, игра ногами. Поэтому играет он. Но вот с Бельгии он мог привести, поэтому, конечно, это вот та болевая точка, на которую Франция может ударить. Вот. Испания, она с самым узнаваемым стилем команда 100%. Тоже почти по турниру набирала скорости. Сначала играла там на второй-третьей передаче. Уже в матче с Австрией, Испанией и, собственно, Бельгией скорости были повышены. И поэтому Испании более все комбинационно и зрелищно получалось в атаке. Но все равно надо признать, что Испании не хватает самой лучшей формы Ямаля. Ямаль выдает не самый лучший турнир. Все-таки травмы его сбило ему настройки перед турниром, и вот только сейчас он, возвращая свою форму, вот ему приходится проходить через это, проходит вот через весь турнир не на максимальной готовности, и не получается ему выдать лучший турнир. Ну и Уильямс, который был на Евро с левого фланга всех кошмарил, он просто в не самый тоже после травм, не самой лучшей форме, потерял место в своем Атлетико из Бильбао, играет Баена, более узконаправленный футболист, менее техничный, да, более командный. Вот. И это вот как раз лишает Испанию динамики. Она больше переводит Испанию в эту позиционную игру с перекатами. Вот. И все равно вот, Испании все равно вот, ну, не хватает Голиадора. Да, мне нравится Эрсабаль, он тоже очень командный, он тоже может открывать позицию для входа в штрафную для Ямаля там, или Дани Ольма. Ну вот не хватает им такого бомбардира, как Кейна. Если бы он был, наверное, Испания еще бы была более мощной. Но это не значит, что Франция выйдет и обыграет. Нет, Испания тоже может найти болевые точки Франции. И как нам показывал, да, Франция, кажется, внешне очень уверенно прошла свой путь, особенно в плей-офф, потому что ни Швеция, ни Парагвай уж объективно и Марокко сверхбольших проблем Франции не создали, но мы помним матч с тем же Сенегалом, когда весь первый тайм Сенегал просто не слезал с ворот Франции, поэтому Испания тоже может удивить, и, конечно, в этой связи этот полуфинал тоже очень и очень интересен.
Давайте теперь еще поговорим о тех, кто уже уехал, на тех, кто не дошел, потому что иногда вылетевшие команды рассказывают о турнире даже больше, чем победители. Казалось бы, такие вот, давай начнем, наверное, Норвегия, Марокко и Колумбия. Да, все трое выступили выше ожиданий, но вообще с абсолютно разным послевкусием. Марокко, ну, как будто бы в объективный потолок свой уперлась после Франции. У Колумбии, на мой взгляд, были реальные какие-то окна возможности. Ну вот с Норвегии я бы хотел начать, потому что те, кто слушал весь наш цикл, в том числе превью, помнят, что такой в формате guilty pleasure Норвегия — это моя такая была маленькая любовь на этом турнире. И вот...
Ну да, и мы угадали с тем, что вполне может пройти Бразилию, и она это сделала.
И она это сделала, и уже точно она не уезжает с опущенной головой с турнира, но вот такой вот, понимаешь, философский парадокс. Та самая сильная черта их — это командность, единение, вот этот реальный пресловутый командный дух, его там можно было ложкой в воздухе черпать, когда они все вот свой флешмоб делали, когда горой друг за друга стояли, как будто вот в этом четвертьфинале именно из-за того, что эгоизм одного отдельного игрока вот взял верх, как будто вот из-за этого в том числе и решилась Норвегия возможность пройти дальше. Я сейчас говорю в первую очередь про момент, когда там 2-1 выбегали Холланд и Александр Сюрлот, и он пожадничал и не отдал налево Холланду, хотя я уверен, он там разобрался бы, потому что там, ну, маневров было масса, решил сам забить, ну, все-таки какой-то инстинкт нападающего у него включился в ненужный момент, может быть, и был бы счет 2-0, уже была бы совсем другая игра, и, наверное, с большой долей вероятности Норвегия прошла бы дальше, но вот видишь, какое-то вот ощущение недосказанности осталось, как будто бы все было, и физика, ну, вот, и...
Да.
Такой понимание, как
локоть,
доставлять,
но ты его не укусил.
Мяч, да. Поэтому немного обидно. А как ты ощущаешь вот эти все сюжеты? Ты очень симпатизировал Марокко. Там, да, у них совсем другая история. И к ним уже нельзя относиться как к милому андердогу после 22 года. И в этот раз они закрепили свой статус. Это уже такая взрослая турнирная сборная. И когда мы говорим, там, ой, Марокко,
да,
молодцы, это
седьмое место в рейтинге ФИФА, друзья.
Да, но мы как будто занижаем им планку, когда вот так вот удивляемся. То есть Марокко, для Марокко уже не новость играть в плей-офф. Марокко умеет терпеть, защищаться, взрывать в тот момент, когда нужно, эмоциями. Но против Франции выяснилось, что вот одной эмоциональной силы мало. Франция спокойно гасит все такие истории. Она не даст тебе сыграть красивый матч, в который ты станешь героем. Она вот замедлит пульс игры и так вот все охладит. Вот что не так пошло у Марокко? Вот не хватило скамейки, не хватило замен свежих. Почему Франция не дала включить им вот эту привычную свою энергию?
Ты все правильно сказал по поводу Марокко. Это, наверное, самая выстроенная совершенно сейчас африканская сборная. То есть, когда мы говорим про африканские команды, мы вот вспоминаем, допустим, Сенегал и матч их с Бельгией, да, вот это вот типичная африканская команда, обладающая силой, не боящаяся играть, ярко атаковать, но в решающий момент, который может сойти с ума и сотворить что-то необъяснимое. Марокканцы точно уже не из этого теста, они выросли, они стали сильнее. Я в прошлом выпуске тоже повторялся, что команда очень выросла в плане атакующей игры, она перестала быть просто командой на контратаках, таких очень жалящих, которые были 4 года назад в Катаре, 3,5. Но здесь, наверное, просто марокканцы жертвы сетки, да, попали на Францию. Конечно, они уже были не в таком физическом и моральном состоянии, уже в матче с Канадой, когда Марокко выиграло 3-0, надо честно говорить, что вот если матч с Нидерландами, это полная доминация Марокко, и Марокко просто не везло, и потом все-таки им воздалось и в серии пенальти за все то, что не получалось в основное время, то в матче с Канадой уже первый тайм в целом был больше за Канадой, и счет 3-0 он не говорил о том, как складывался матч, просто проявилось мастерство марокканцев, которые использовали свое, Канада не смогла, и уже потом морально упала, и марокканцы закончили этот матч. Вот с Францией они подходили уже подуставшими, да, моральными, и немножко, ну, им пришлось быть не в своей тарелке, они привыкли сами диктовать силу. Мы помним матч первый с Бразилией, где марокканцы по матчу абсолютно диктовали свои условия, и ну, они настолько в этом выросли, они настолько привыкли так играть с Нидерландами, по сути, весь матч марокканцы диктовали свою силу. С Францией так не, ну, не получится. И пришлось марокканцам, по сути, быть каким-то определенным продолжением, уж извините, Парагвая. Не в самом, это как бы единственно живучий был сценарий. Но в этот сценарий надо было добавить не только опцию обороны, все равно надо было контратаковать. Сценарий, когда ты досидишь с Францией 120 минут и попробуешь пройти в серии пенальти, он абсолютно нерабочий, потому что Франция, это только что с тобой обсуждали, это мастерство футболистов, которое в определенный момент все равно порешает. Либо пенальти, либо стандарт, либо дальний удар. При этом, да, пенальти Мбаппе не забил. Вот в тот момент, вот когда пенальти Мбаппе не забил в первом тайме, мне показалось, что как будто марокканцы могут какое-то чудо сотворить. Но нет, второй тайм опустил все эти ожидания, потому что, да, могло если бы там где-то не залетело у Франции дойти до дополнительного времени, но нет, у Франции уже залетело, вот. Если ты хоть чуть-чуть не атакуешь против Франции, а много атаковать против Франции — это самоубийство, ну и просто обороняться против Франции — это самоубийство, потому что все равно Франция найдет свой момент, как с Парагваем нашли свой пенальти и забили. Поэтому, конечно, марокканцам тут именно сеткой не повезло, но, с другой стороны, этот матч — это будет хороший опыт, чтобы марокканцы немножко поучились вот именно действию вот в таких матчах, где все-таки надо не только... надо и потерпеть, надо не только доминировать, вот.
Но и унижать.
Может быть, через 4 года еще больше, ну, во-первых, подрастет уровень тех, кто уже себя проявил, тот же Сайбари. Во-первых, Сайбари, да, не было того бомбардира, и команда, по сути, без форварда играла. Может быть, еще более зрелым станет Брахим Диаз, который, ну, наверное, главный плеймейкер этой сборной. Эльханус, парень, который, да, вингер, тоже очень себя ярко проявил. Еще какие-нибудь имена появятся, потому что марокканцы выбрали новую стратегию. Они тоже ищут по Европе выходцев из Марокко, интересных в европейские клубы, предлагают им рассмотреть возможность игры за Марокко, если они не заиграны за сборную. Так они и повышают свой уровень. И, может быть, через 4 года, если они продолжат этот путь с этим интересным специалистом Мохамедом Уаби, который прививал им этот такой яркий, агрессивный стиль игры, который ложится на вот прогресс этих футболистов, я думаю, Марокко может еще больше шаг сделать вперед. И Марокко точно теперь должна для себя ставить высокую планку. Теперь просто выйти в плей-офф – это мало для марокканцев. Теперь вот четвертьфинал – это вот та планка, на которую надо смотреть. А может быть, и результат Катара – это тот результат, на который надо смотреть. И не уповать, ну, и грустить там, какую сетку попасть, а стараться проходить ту сетку, которая есть. Вот сейчас они получили этот опыт с Францией и идут дальше, и будут уже через 4 года, я думаю, еще ярче и сильнее. Поэтому всем нейтральным болельщикам советую очень сильно следить за марокканцами. Я буду очень с большим интересом ждать их новых баталий. Может быть, надо будет еще последить на Кубке Африки новом каком-нибудь за ними. Вот. А что касается Норвегии, ты все правильно сказал. Вот, тут даже в целом добавить нечего. Вот. Как бы такое сложение, ну, конечно, каких-то, да, ошибок и случайностей, которая случилась. И вот эта история с кабелем, она, конечно, может быть, звучать смешно, но вот бывает же такое, да, попасть вот так вот, и чтобы случилось. И, конечно, норвежцам может быть грустно, потому что большую часть матча с Англией они лучше выглядели. Тактические решения Сольбакена были лучше. И даже вот Норвегия же забила, она сделала еще 2-1, и там до сих пор спорит с тем толчком Холланда, что, допустим, в Англии, может быть, и не свистнули бы в каком-нибудь таком, не знаю, матче Бормута и Брэнфорда какого-нибудь. Но вот тут свистнули, да, тут чемпионат мира, тут свои правила, плюс еще тогда, когда отменили гол, то мяч оставили Норвегии, то есть не просто его Англии отдали, а подали, по сути, повторить этот угловой. Вот, ну вот не получилось. Норвегия уже к дополнительному времени, конечно, устала, и плюс эта замена Холланда тоже много дискуссий вызвала. Я считаю, что, конечно, надо было его оставлять, какой бы он там побитый, перебитый не был. Это парень, который, вот ему микромоментик в штрафной дай, он может решить, каком бы он состоянии не был. Потому что Ларсон, который вышел, ну, там даже уже не было ни навала, ничего у Норвегии. А Холланд — это и сигнал своим, что еще есть надежда, и устрашение сопернику. Да, там играли Стоунс и Гехи, которые его партнеры по Ман-Сити были. Ну, потому что Стоунс ушел, да, Гехи продолжает быть, но они его как облуплено знают. Но все равно это постоянное напряжение, это для Англии все еще. А вот вышел Ларсон, и уже сама Англия поняла, что она доведет этот матч до победы. Ну и, конечно, ошибка вратаря Нюланда. Вот. Но тут тоже надо понимать, что это не основной вратарь сборной, ему 35 лет. Он никогда особо себя не проявлял очень ярко в европейском футболе. Да, он был запасным вратарем в Севилье. И вот у него случился матч жизни с Бразилией, вот здесь как бы вернулось. Ну, такая техническая ошибка, потому что такие тяжелые дальние удары, надо их отбивать, их не надо пытаться ловить, не надо здесь показывать из себя сверхуверенного парня, надо просто подальше отбить. А вот пытался поймать, выпустил из рук и Беллингем добил.
Ну и давай, наверное, про Колумбию еще тоже скажем, да, поподробнее, безусловно. Пару слов. На мой взгляд, самый неприятный тип вылета у них случился. Это не когда тебя переехали, а какой-то, не знаю, мучительный, что ли. Вот эти вот 0-0 со Швейцарией и после пенальти. Ну, можно говорить, что да, пенальти от лотереи, но это какое-то слишком уж удобное тоже оправдание. Если за 120 минут не забил, ну, ты сам отдаешь свою судьбу на волю этой лотереи. И Колумбия могла бы большего добиться, ну ведь не с Францией, не с Испанией, не с Аргентиной они играли все-таки, а с Швейцарией, да, очень организованный, очень сильный, но не сказать, что какой-то непроходимый сборный, и если ты Колумбия, если у тебя есть техничные, скоростные футболисты, вот эта южноамериканская наглость, ну ты должен хотя бы раз-то за 120 минут найти эпизод свой, закатить его. Ну, не сказать, что Колумбия провалилась. Нет, точно нет.
У Колумбии было не так много моментов, она их не реализовала. Особенно вот у них был 100% момент в конце дополнительного времени, который там не забил, я уже не помню кто. Конечно, Швейцария смогла завязать Колумбию в своей оборонительной сети и сделать так, чтобы Колумбии было неудобно. Конечно, Колумбия старалась доминировать, как она это делает. Но дошло все до серии пенальти, и, к сожалению, вот прогнозы и Кости Генич в эфирах Матч ТВ говорил, что и поддерживает Колумбию, и каким-то скрытым фаворитом видит ее. Я даже где-то уже стал думать, что а почему бы и нет. Очень было бы любопытно посмотреть на противостояние Аргентины и Колумбии. Колумбия уж точно могла бы Аргентину остановить. Но серия пенальти, да, это вот такая психология, где колумбийцы уже где-то и нервы не выдержали, и Кобель, вратарь швейцарцев, себя проявил, хотя там у Швейцарии не забил защитник. Защитник Аканжи, который уже не первый раз не забивает. Непонятно, почему Швейцария его отправляет все на серии пенальти. Вот. Ну, в общем, Колумбия вылетела, да, от серии пенальти. Не забил защитник Дэвидсон Санчес, не забил Кучи Эрнандес. И вот этому Кучи Эрнандесу теперь на родине угрожают, и он не вернулся даже с командой туда. Вот. Поэтому очень жалко, да, что вот так случилось, потому что Швейцария, она вот именно хорошо всех своих соперников по турниру нейтрализовывала, но в атаке ей все-таки чего-то не хватало, очень многое зависело от таланта Манзамби, но Манзамби в последних как раз матчах из Колумбии с Аргентиной уже из-за травмы пропустил, поэтому потенциал атакующий Швейцарии еще был ниже. Вот. Поэтому, да, жалко, что так все с Колумбией случилось. Вот, ну, тоже сборная, которая может расти, да, уже не будет на следующем чемпионате мира Хамеса Родригеса, который как раз как будто бы вторую молодость переживал, очень здорово выглядел на этом чемпионате. Вот. Ну, Колумбия традиционно последние десятилетия хорошая сборная, которая имеет хороших, классных, качественных футболистов, поэтому я думаю, Колумбия точно шага назад не сделает, но тоже надо, что называется, свои амбиции взращивать, растить и точно ставить амбиции пройти как можно дальше на новом чемпионате мира. Это точно не провал, но тоже, вот как и у Норвегии, чувство недосказанности. То есть если... да и марокканцы тоже, но марокканцы все-таки, давайте вот этот фактор Франции не списывать. Вот. Поэтому Норвегия и Колумбия точно вот чувство такого разочарования точно могли больше. Но при всем при этом выступление этих трех сборных, конечно, однозначно очень приятное впечатление и очень близкое, к слову, успех. Про Норвегию уж точно, которая в последний раз на чемпионатах мира была 98-м году она последний раз была.
Рок-н-ролл футбол.
Ну и давай про другие команды тоже поговорим, которые вылетели не обо от кого, а от Аргентины, которым не хватило совсем чуть-чуть, чтобы остановить эту мощь. Вот, наверное, Египет-Аргентина интересен матч в первую очередь тем, что Египет реально дал прикурить Аргентине, почувствовать дискомфорт. И вот что чего, на твой взгляд, не хватило им? На мой взгляд, их сгубило то, что они именно вот бросили играть в футбол последние 15 минут и принялись пытаться удерживать этот результат. Возможно, какой-то холодной головы им не хватило в этом моменте, или класса, когда должны были забирать матч, который уже сам шел им в руки. Ну, есть вот такая опасность в играх против большой команд, когда ты даешь им почувствовать вот эту вот кровь, вот это мясо, и они включаются на полный. Либо даже наоборот, Египет, может быть, слишком рано поверил, что матч в их руках. Против Аргентины этого нельзя делать, пока судья не свистнул финальный свисток. Потому что эта команда умеет выживать в абсолютно плохих сценариях. И гений Месси, вот он не всегда в том, что он может там пятерых обвести и положить в девятку, а гений его в том, что он меняет нерв матча, и соперник все равно вынужден держать его в уме, вынужден думать о нем, и все равно защитник делает там лишний полшага в его сторону, и потом это пространство получает другой игрок. Вот давай поговорим об этих двух командах. С Египта начнем и Швейцарии продолжим. У них, конечно, там другая немножко история. Швейцария опять в своей классической роли команды, которая почти смогла, почти выдержала, почти прошла, почти довела до нужного сценария. Но все-таки чего-то тоже ей не хватило.
Ну, Египет, конечно, выдал, да, что-то фантастическое, в том смысле, что после Кабо-Верде казалось, что уже никто такую смелость не проявит, такую прыть. Тем более против Аргентины. Вот. Египет мне очень понравился по групповому этапу, но в матче с Австралией это уже было что-то не очень. Ну, это какой-то очень был серый матч Египта, очень равный с Австралией, да, пройденный по пенальти где-то на опыте, но Египет уже казалось, что вот он вышел из группы и уже как будто доволен собой. Но выяснилось, что могут бороться, могут бодаться и с Аргентиной, и как-то ход встречи вот так складывался, что все круто пошло. Египет первым забил, потом через 6 минут вратарь отбил пенальти, вообще какой-то прайм в этом матче поймал, отбивал Мустафа Шабаир, и как-то все здорово складывалось, и потом во втором тайме забили второй мяч, который потом там еще отменили этот гол. Через 8 минут после этого, через 9 минут после этого все-таки забили уже чистый второй мяч. Хотя кто-то может быть спорить по тому отмененному голу. И мне кажется, да, вот Египет потерялся, потому что Египет — это та команда, которая тоже старалась действовать на этом чемпионате мира агрессивно через атаку. То есть мы не забываем, что их тренирует один из величайших игроков Египта Хасан Хасан. И вообще всего африканского футбола, один из самых титулованных. И он строил такую сборную агрессивную, которая из Бельгии в первом туре доминировала. Ну, чего-то вот мелочи не хватило, чтобы выиграть. С Ираном очень зрелищный матч был. Вот только с Австралией какой-то такой очень серый, невзрачный получился. И Египет до поры до времени Аргентину не боялся. Они здорово выбегали в атаке, да, так, в меру своих возможностей в обороне действовали. Но вот, видимо, в какой-то момент, когда, да, стало 2-0, уже подходило дело к последней 15 минутке, видимо, посчитали, что все уже в их руках. Вот. И, да, как будто бы как-то успокоились именно. Вот именно просто успокоились. Уже и атаковать прям не надо, ну и так сверхобороняться, потому что у Аргентины не особо что-то получается. И вот тут пошли голы, да, Аргентины, которые, да, с мясом были оба забиты через руки вратаря. И при ничейном счете Египет ну, нетривиальную достаточно вещь сделал, казалось бы, еще больше закрыться, а Египет постарался пойти в атаку, чтобы найти свое счастье и попробовать все-таки выиграть этот матч. И вот это их, и за это они были наказаны такой классической контратакой, где Энцо Фернандес на 92-й минуте после там навеса, который шел очень долго, очень длинно, но Египет никак к этому не подстроился, они забили. То есть такая очень классическая контратака, как из учебника. Ну и Аргентина вырвала эту победу. Конечно, это безумно обидно, потому что ну, уже вот и у зрителей, и у меня, и я думаю, у тебя уже к этой 80-й минуте реально стало реально возникать ощущение, что неужели правда реально случается не просто главная сенсация этого чемпионата, может быть, последних нескольких чемпионатов мира. Но она не случилась, да, Месси включился, порешал, и Аргентина вырвала победу. Вот. Я думаю, этот матч хороший урок, опять же, Египту для его становления, потому что Египет тоже себя очень здорово показал на этом чемпионате мира. Для Салаха, наверное, это последний был чемпионат мира, хотя, может, 38 тоже посчитает, что еще готов. Вот. Ну, конечно, команде нужно еще больше таких игроков, как Мармуш, чтобы расти. Но этот матч хороший тоже опыт в копилочку, тоже для анализа, тоже для понимания того, как действовать в матчах с такими соперниками. Вот, что вот, нужно больше таких переключений, не только просто атаковать или просто обороняться и не выключаться, самое главное. Вот тут, наверное, да, вот с Египтом сыграла злую шутку вот это. История африканских команд, которые в один момент выключаются, и на этом все заканчивается. Вот, я думаю, Египет получил по носу. Да, это безумно, наверное, вот такая обидная история. Наверное, Египет есть за что пожалеть, хотя наш коллега Паша Городницкий никого из тех, кто так драматично вылетал, не жалеет. Но мы более человечны и менее злорадны. Поэтому Египет можно пожалеть. Это было достойно, это было круто. Но не случилось этой сенсации. Вот. А что касается Швейцарии, да мне кажется, они хороший путь проделали. Очень методично прошли группу, в которой они явно выглядели фаворитами. Выиграли у Алжира, как и должны были сделать. Наверное, вот сотворили эту сенсацию с Колумбией, потому что все-таки все больше ставили на Колумбию, мы это уже обсудили. Но выиграли в серии пенальти. И с Аргентиной могла еще одна эта сенсация случиться, но Швейцария сама себя погубила удалением Мболо, точнее, переквалифицированной второй желтой карточкой, потому что я напомню, что в том эпизоде сначала дали желтую карточку Леандро Паредосу, старому другу Олега. Я думаю, он еще не забыл, что Паредос играл в питерском «Зените» когда-то. Но при просмотре видеоповтора выяснилось, что Паредос не нарушал правила. И как раз именно Брилем Боло там попытался своей ногой коснуться Паредоса, чтобы показать, что было касание. Ну, что был вот этот вот стык, из-за которого Мболо так болезненно упал и начал кричать. Но все увидели, что Мболо сам подставлял ногу. Паредос вообще ни единого касания не сделал. И вместо отмены желтой карточки Паредоса мы получили еще второе наказание для Мболо. И это была уже его вторая желтая карточка, превратилась в удаление. И Швейцария из команды, которая очень неплохо прессинговала Аргентину, за счет этого, по сути, Швейцария-то и с начала второго тайма она, по сути, методично забирала себе это преимущество, потому что Аргентина, да, повела 1-0 тогда, но дальше она как будто довольствовалась этим счетом, а Швейцария методично с начала второго тайма забирала это преимущество и абсолютно закономерно на 67-й минуте сравняла этот счет. И потом почти сразу же, там, через 5 минут случилась эта история, и все, она Швейцарию выключает, потому что Швейцария должна просто обороняться. Казалось бы, для Швейцарии нормальный сценарий, но этот сценарий уже исключал возможность контратак. То есть он ставил Швейцарию в позицию Марокко, в позицию Парагвая против Франции. И вот здесь уже, да, Швейцария терпела, дошли до дополнительного времени, но все-таки уже во втором дополнительном тайме Не дотерпели, потому что случился один из самых красивых голов чемпионата у Хулиана Альвареса в дальнюю девяточку. Ну, а третий гол — это уже такая контратака, опять же, наказались. Да, Швейцария все-таки пыталась сравнять счет при 2-1. Вот. У Швейцарии были моменты, но, опять же, преимущественно вот перед тем, как они сами сравняли счет, они давили, имели момент, потом сравняли счет. Уже после, конечно, удаления вот этот был больше профиль оборонительный, и Швейцарии было сложно. Вот. Но при этом вот про Швейцарию я все-таки не могу сказать, что она вот должна прям жалеть. Она свой традиционный путь, она вот показала свой уровень, да, команда дошла до четвертьфинала, вот, может быть, даже вот они прошли Колумбию, с Колумбией где-то подвезло, с Аргентиной не подвезло, то есть, да, такая случилась обратка. Ну, опять же, очередной хороший турнир, Швейцария ниже определенного уровня, уже какой турнир не опускается, мы помним чемпионат Европы 21-го года, мы помним чемпионат мира в Катаре, уже первый турнир именно с Муратом Якином. Потом помним отличный чемпионат Европы двухлетней давности, где их только англичане остановили как раз в четвертьфинале Швейцарию. И вот здесь, да, Аргентина остановила. Могло быть, ну то есть не было бы удаления, могла бы, допустим, Швейцария дожать Аргентину. Вот, без ложной скромности, да, кажется, что могла дожать, потому что Швейцария была лучше. Но мы этого не узнаем уже. Вот. А Швейцария провела очередной достойный чемпионат мира. Ну, как будто бы все-таки Швейцарии надо смотреть в сторону того, чтобы, может быть, стараться амбициознее задачи себе ставить. Не надо себя бояться, надо себя ощущать на свой уровень. Вот. То есть на свой уровень они себя ощущают, но, наверное, хочется делать шаги вперед. Поэтому Якину и сборной надо думать над шагами вперед.
Но мы тоже шагаем вперед, и тут команды уже помастите, погромче. Португалия и Бразилия. Давай поговорим, что у них провальное выступление, или, как пела группа Placebo, The Bitter End, горький, закономерный конец. Ну, Португалию, наверное, сложнее назвать провалом, чем Бразилию, потому что вылететь от Испании, ну, это, как минимум, не 100%. Стыдно. Испания выглядит как одна из самых цельных команд. 100%. Но Португалия, у нее много сейчас качественных игроков, который в клубах решает большие матчи, но было ощущение, что вот этот вот разрыв текстур какой-то, что команда все еще живет между двумя эпохами. С одной стороны, немного в будущее заглянула, где быстрые современные техничные ребята, а с другой — Роналду, который все равно в центре вот притяжения, и как-то вот он все равно, сейчас боюсь нарваться на гнев его фанатов, но тормозит, но проблема не в том, что конкретно он был плох, проблема в том, что вокруг него всегда возникает эта дилемма, этот вопрос, как его использовать, можно ли его заменить, когда его можно заменить, и не будет ли означать замена, что команда как-то это не так воспримет, как это вообще страна воспримет вся. Вот у Испании нет такой проблемы. Испания выглядит команда, где система больше любой фамилии, а Португалия вот так до конца таковой и не стала. Ну, по крайней мере, вот на этом турнире, пока Роналду не объявил о том, что он завязывает. Ну, вот как ты считаешь, все-таки Португалия уже как-то вот готова отрефлексировать, проработать эту свою проблему, или так продолжит держаться за прошлое?
Ну, безусловно, разделяем путь Португалии и Бразилии на чемпионате мира. Для Португалии он точно не позорный, но и не яркий, и не то чтобы прям очень хороший. Именно по итогу всего турнира Португалия, к сожалению, играла, ну, достаточно блекло, серо. Вот. Я бы не списывал на проблему только с Роналдо. Я считаю, что проблема, конечно, первоочередная была с тренером Роберто Мартинесом, который в целом не смог превратить эту сборную в какой-то полноценный механизм. Безусловно, дальше эта история упирается в то, что этот единый механизм с большой вероятностью не получается из-за Роналдо, который на этом чемпионате мира предстал уже таким тяжеленьким, к сожалению, на вот этом уровне, к сожалению, игроком, который уже вот, ну, не просто не двигается, но, допустим, Месси тоже много не бегает, но Месси все равно забегает в нужные зоны, сам находил футболистов. У Роналду уже такого взаимодействия с игроками не получалось. Получалось, что он игрок, который просто около штрафной или в штрафной, а мяч до него не доходит, и, собственно, его эффективность, ну, нулевая, потому что если в штрафной до него мяч не доходит, то в других сценариях он уже для Португалии обуза. И Мартинес других решений не искал. Да, он принял это сложное решение, заменив Роналду в матче с Хорватией. Наверное, этот матч благодаря этому спас, добавив баланса в центр поля. Но это вот единственное, наверное, яркое решение Мартинеса. Как потом выяснилось, игроки его уже и не воспринимали. То есть мне вообще непонятно, почему Федерация футбола довела до этой ситуации, что, ну вот, они на чемпионат мира поехали с Мартинесом, значит, надо было раньше менять что-то, потому что отборы Португалии всегда пройдет. У Португалии вот ей должно быть по-настоящему грустно, потому что ее состав, он реально на уровне, ну, да, ну, я бескромно, опять же, не подумайте, что я сошел с ума, но я не сошел с ума. У команды, у Португалии состав на уровне нынешних полуфиналистов. Ну, то есть, где-то близкий к этому. И вот это та... Ну, то есть, это то, куда должна в целом была смотреть Португалия. Но из-за того, что вот у них вот так все разобрано, и игроки никак не воспринимали Мартинеса, как бы изначально она была обречена. Понятно, ей, да, не повезло с попаданием на Испанию. И, как ни странно, именно в матче с Испанией первый тайм был неплохой от Португалии. Там была перекладина, то есть неплохое сопротивление. Но Испания методично за второй тайм расшатывала оборону, плюс травма. Нуно Мендеша, и фланг левой защиты тоже стал такой оголенной зоной. И Испания все-таки нашла свой момент и наказала. Правда, Португалия в добавленное время могла силами маленького Бернардо Силвы головой сравнять счет, но не сделала этого. Вот. Ну, Португалии надо двигаться, потому что у них очень классный, хороший состав, у них лучшая в мире полузащита из Витини и Мендеша в центре поля, и они этот потенциал не используют. И, конечно, ну, нельзя растерять просто. Диого Кошта — один из лучших европейских вратарей, Рубен Диеш — один из лучших центральных защитников, Бруно Фернандеш — один из лучших все равно плеймейкеров до сих пор в мире. Куда ни посмотришь, все равно мощнейшие игроки, и настолько они не используют свой потенциал. Может быть, если был другой тренер, ну, нашел бы какие-то ключи взаимодействия, там, использования Роналда так, чтобы это не настолько сильно вредило команде, да? Ну, Месси тоже не прессингует, но ничего. Вот. Поэтому, конечно, первоочередно это проблема Мартинеса, да, вторая все-таки Роналда подсдал. Вот. Теперь надо следить, а что дальше. Ну, дальше мы знаем, пришел Жорже Жезус, опытнейший португальский специалист. Но всех, наверное, насторожили его слова вчерашние, когда он сказал, что он продолжит вызывать Роналду. Как бы я не любил Криштиану, как бы, ну, для меня он был в свое время большим-большим кумиром. Но я считаю, ну, это, конечно, те слова, которые не хотели бы болельщики Португалии услышать. Мне, я вообще не очень понимаю дальше, как это может все развиваться. Мне кажется, все-таки Роналдо еще не объявлял об окончании выступления за сборную. Все, естественно, после матча с Испанией. Грустные такие пожелания, посты, что вот Роналдо заканчивает. Ну, он закончил с чемпионатами мира. Он сам сказал, что он на чемпионатах мира не будет. Но он нигде ни разу не сказал, что он уходит прямо сейчас со сборной. И вот это, наверное, самое напрягающее. Да, Жезус прекрасно знает Роналдо. Они только вот поработали в Аль-Насре. Но получится ли у Жезуса как-то сделать так, чтобы сборная работала на Роналдо? И это все работало... Я не знаю, поэтому... Ну, вообще, Жезус опытный специалист, но его назначение все равно тоже кажется тем, что Португалия все равно как-то не движется вперед. Она все равно перебирает из каких-то своих тренеров вариантов. Да, Мартинес был не свой, он испанец, но почему Мартинес именно? Много вопросов насчет Португалии, и в этом самое главное, самое грустное, что боясь того, что они упускают все время. Вот. По ситуации с Роналдо последим, но если он продолжит играть... Ну, опять же, в отборах на турниры даже с Роналдо как бы это все работает, Португалия проходит, а вот когда дело касается большого турнира, я не знаю, может, Роналдо думает еще на чемпионате Европы через 2 года сыграть, не знаю. Как будто кажется, как какое-то безумие. Мне все-таки кажется, что надо все-таки окончательно признать и дать дорогу уже сыну крутым Роналду. Другим.
А слава Роналду, да, может быть, статус тренер уже потихонечку тоже перебираться.
Вот, и Бразилия, вот, ну, да?
Ну, Бразилия здесь, наверное, это можно с большей степени назвать провалом.
Ну, конечно, большие были ожидания, потому что один из самых высокооплачиваемых на уровне сборных Карло Анчелотти, да, он пришел всего год назад. Наверное, конечно, таким смягчающим обстоятельством, немаловажным, надо признавать, что Португалия уже в затяжном кризисе не первый год. И, наверное, за один год Анчелотти не может все это разом изменить. Но и нет ощущения... Ну вот по этому чемпионату мира можно сказать, что и нет ощущения, что за этот год был какой-то сделан прогресс именно с Анчелотти. Да, он как бы попытался объединить все силы, какие есть у Бразилии, при этом не всех самых мощных взяв, потому что, да, не было Рафини там из-за травмы, еще как других проблем. Не был взят тот же Жао Педро, который много на уровне Челси забивал. Была сделана ставка на других игроков, и прежде всего там на Матеуша Куньо. Вот. Правый фланг атаки, который не работал, потому что, да, Райан хорошо, парень этот молодой в прессинге действовал, но каких-то индивидуальных действий от него больших не было. Луис Энрике, которому до этого раньше доверял, Анчелотти вообще особо не выпускал. Вот, поэтому Неймар, которого взяли, тоже вот это Соломоново решение, вроде как всех объединить, успокоить, создать какую-то атмосферу. Ну, тоже как будто не сработал, хотя он попрощался с чемпионатом мира, символически забив в конце с пенальти. Но тоже не случилось. То есть, и, конечно, то, что, опять же, проблема правого защитника. Вот защитник Весли, его из-за травмы не было на этом чемпионате мира, его не хватало. А после него вот опытный Данила, ну, ему, извините, уже 37 или там 38. Ну, при всем уважении, он крутой, да, прошу прощения, ему 34, но все равно он уже столько играет, что ощущение реально, что ему уже 37. А слева играл Дуглас Сантос, да, хороший защитник для РПЛ, но, наверное, не самый лучший по меркам, опять же, мирового футбола. А на подмене у него Александра, которому 35, и тоже ощущение, что он 1000 лет играет. То есть, конечно, у Бразилии проблема поколений, проблема того, что вот эта индивидуальность и яркость из Бразилии исчезла. Тоже такие ролевые, тактические футболисты, которые могут решать какие-то задачи, но вот которые не дают вот какого-то индивидуального волшебства. Таким был только Винисиус, но Винисиус тоже не мог весь турнир тащить эту сборную. Вот. Поэтому, не знаю, уже объявили, ну уже, да, дали понять, что Анчелотти не увольняют, это правильное решение, потому что, ну и что, ну вот уволили бы тоже, вот я в прошлый раз без Олега развивал эту тему, мне было непонятно вот этот вот бесконечный уход тренеров, ну как бы, что он меняет, во многих случаях это абсолютно была бесполезная история, и, конечно, уход Анчелотти ничего бы не дал, ну пришел бы очередной бразильский тренер, ну что, что бы он лучше сделал, от того, что он знает дух бразильского футбола, чувствует. Так в том-то и дело, что этот дух бразильский уже выветривается, уже не появляется таких ярких футболистов. Все как-то... Вот, бразильцы уже тоже вот подходят под стандарты современного тяжелого тактического футбола. И такие бразильцы вырастают. Поэтому мне интересно посмотреть, какая будет работа, с чего начнут. Да, Анчелотти там намекал, что надо начинать с каких-то там низов, с молодежи, там... скажем так, зону поиска новых талантов еще больше увеличить, насколько это возможно. Вот. Насколько получится, эта работа абсолютно непонятна. И готов ли к ней Анчелотти? Честно говоря, мне кажется, Анчелотти все-таки со сборной рассчитывал на такую уже такую предпенсию хорошую. Вот. А сейчас такой неудачный турнир получился. И, конечно, на него давление тоже возрастает, потому что, естественно, на родине многие стали говорить, а зачем платить столько, да, заслуженному, да, замечательному, да, крутому Анчелотти, но наш, ну, какой-нибудь местный, какой-нибудь Даривал Джуниор, который раньше работал, мог бы дать такой же результат. Ну, я все равно считаю это такой, с таким спорным утверждением, но давление, безусловно, на Анчелотти будет высоким. Вот. Конечно, он доработает до следующего цикла чемпионат мира, если только Бразилия опять не начнет какой-то провальный отбор. Мы же не забываем, что Анчелотти-то приглашали в момент, когда было непонятно, пройдет ли Бразилия в этот самый отбор. Это, конечно, было бы какой-то, ну, какая-то катастрофа была бы, я не знаю, десятилетие, если бы. Но у Бразилии вот так начинался отбор на этот чемпионат мира. Вот если опять что-то пойдет в отборе не так, только тогда, наверное, Анчелотти может уйти. Но я думаю, конечно, к 30-му году он подойдет со сборной. И интересно посмотреть, получится ли какая-то трансформация, потому что, опять же, просто развитие футбола и двигает и саму Бразилию вот в эти рамки современного футбола, из которого исчезла техника, индивидуальность, вот именно такая яркая индивидуальность исчезает. И бразильцы, как бы, в бразильский футбол тоже приходят деньги, американские инвесторы, технологии. Бразильский футбол тоже начинает развиваться по этим лекалам. Поэтому просто любопытно посмотреть. Но, безусловно, конечно, вылет от Норвегии тоже болезненный. И, конечно, не на стадии 1/8 все рассчитывали. Болельщики Бразилии, ну нет, болельщики Бразилии, конечно, рассчитывали на чудо, что вот Анчелотти моргнет бровью, как в Реале, и Бразилия, может, дойдет даже до финала чемпионата мира. Но нет, по всему групповому этапу, по матчу с Японией было понятно, что Бразилия, к сожалению, на подвиги на этом турнире не готова.
Давай про хозяев теперь еще тоже отдельным блоком поговорим. Три хозяйки турнира, три хозяина, вот так вот синхронно сошли на стадии 1/8 финала. Это достаточно интересный сюжет, потому что формально можно сказать, ну вот все молодцы, все вышли с группы, все сыграли в плей-офф, домашний турнир удался, но если смотреть глубже, опять же, у каждого свой путь. Если Канада — это история про рост, Мексика — это почти, опять-таки, сделали красиво. Вот что с США, тут, наверное, максимально болезненно тоже. И удар такой реальностью случился, плюс еще вот эта вся история с Трампом, Инфантино и Балагуном. Это, конечно, отличный медийный сюжет, но, скорее, весь этот шум стал символом того, что вокруг сборной было слишком много политики, ожиданий, влияния. Но потом вот Трамп не ту страну сделал великой. Make Belgium great again. Внезапно Бельгия вспомнила, как это играть в футбол. С каким счетом просто в 1-4 вынесла США. Ну, давай вот поговорим про хозяев, да. Можно ли считать вылет США в 1/8, ну, если не провалом, то недостигнутым, может быть, результатом, согласно тем амбициям, которые ставились. Ведь США получили много инфраструктуры, много медиа и внимания. Ну и как с другими хозяевами? У Канады, ну, на мой взгляд, это скорее успех. Канада закрепилась как футбольная страна. Ну, не хватило ей взрослости какой-то в плей-офф. Ну, для них это
определенно... Ну, и Канада, задел, я да. тебя добавлю, она все-таки Джесси Марш, это футбол Red Bull, немецкий прессинг, вот это все, и, конечно, энергозатратность Канады. Уже к матчу с Марокко, ну, было видно, что команда тоже чуток поднаелась, хотя с Марокко достойно выглядела. Просто вот энергозатратность этого футбола уже из них высосала силы. Вот, а так я, конечно, соглашусь, это рост, это по сравнению с тем же Катаром, это супер рост, выход из группы, проход одной стадии до 1/8 финала, это, безусловно, перед своими же тоже, в том числе, трибунами, это отличный результат, и тоже, ну, определенный задел, чтобы дальше двигаться. Опять же, тут все зависит от того, будет ли в Канаде появляться какие-нибудь футболисты, которые там, будет ли больше представителей Канады в европейский клуб, будут ли яркие футболисты появляться, потому что, ну, хочется больше имен, чем просто Джонатан Дэвид и Дэвис из Баварии. Нет, там есть и Штаки, и еще ребята, но хочется еще больше, чтобы этот рост был. Тогда Канада сможет стать таким представителем, ну, вот как Америка играет на каждом США чемпионате мира и Мексика, вот чтобы и Канада тоже на каждый чемпионат избиралась, потому что Канада только недавно, только два последних чемпионата, как стабильный такой участник чемпионатов стал. Вот хочет, чтобы дальше это продолжилось, и интересно, куда это развитие пойдет. По поводу Мексики, да, это очень достойное выступление, до матча с Англией ни одного мяча не пропускали, и казалось, что они могут сдержать Англию, наказать. Но вот немножко, как будто бы перенастрой какой-то, вот, может быть, давление вот это чрезмерное, вот эти чрезмерные ожидания, немножко Мексика перегорела в матче с Англией. Да, она возвращалась в игру, она возвращала интригу. Как они быстро пропустили два мяча в первом тайме, так же быстро отыгрались и могли до перерыва счет сравнять. И неизвестно, как что было. Потом получили вот это преимущество в виде удаления англичан. Но потом привезли же на этом месте, вместо того, чтобы пойти и пользоваться этим возникшим преимуществом, они перегорели, и вратарь их на пустом месте привез пенальти. И вот это, конечно, их поддавило. И после этого, да, они отыграли мяч и вернули опять интригу, но не смогли, кроме навесов, что-то более оригинальное придумать. Нет, у Мексики отличное выступление, учитывая, что поколение сейчас не самое сильное, опять же, там, поколение Дос Сантосов, Гуардадо ушли, и там Лосано был тоже классный вингер, который в Европе поиграл. Поэтому сейчас не самое сильное поколение у Мексики, и для их поколения выступление отличное, но тоже с Англией, вот если бы не перегорели, могли бы, мне кажется, вот эту сотворить сенсацию. А так получился, да, бойцовский матч, очень драматичный, и Мексика не сдавалась, за это им огромный респект, но тоже могли чуть-чуть больше. А так молодцы, 1/8 финала, опять же, при своих трибунах, классный чемпионат, вот, поэтому тоже могут записать себе, конечно, безусловно, в большой плюс. А вот США, ну, не провал, конечно, это ну, неправильно говорить про все-таки сборную США, просто, ну, неиспользованные возможности. Конечно, потенциал был выше, но вот эта скандальная история с требованиями президента США Трампа пересмотреть дисквалификацию и ее отложение на год со стороны ФИФА, конечно, она взорвала общественность футбольную, ну, во всем мире, можно сказать. Конечно, это то, что, наверное, энергетически не, ну, неправильно, ну, плохо сказалось на американцах. Вот, может быть, вот то, что вот этот админ-ресурс случился, внес неправильный месседж во всю сборную, что вот вернулся их важный игрок, и теперь-то они точно пройдут Бельгию. То есть, ну, как бы немножко посеяло вот это чувство самоуспокоенности, самоуверенности дополнительной. А Бельгия-то, наоборот, как ни странно, к этому матчу США раздухарилась, и потом неплохой матч с Испанией провели. То есть, ну, на бельгийцев тоже повлияла мотивационная эта история, что, конечно, там вот Трамп вписывается за игрока, мы не можем себе позволить, ну, такой фарсе участвовать, мы должны как бы выйти и обыгрывать. И они вышли и очень уверенно обыграли США. То есть, вот если бы не было этой истории, мне кажется, все-таки США бы прошли, потому что по всему чемпионату США очень симпатично играли. Огромное, повторюсь, с тезисами из предыдущих выпусков, огромная удача, что они Почеттино урвали. Я не знаю, останется ли он еще на один цикл, потому что, ну, очевидно, что тренер такого уровня и потенциала, ну, ему рановато еще растрачивать свою энергию на футбол сборных. Он немножко отдохнул, после болезненного расставания с Челси, мне кажется, он опять готов вернуться в клубный футбол и еще какой-нибудь интересный проект или в топ-клубе, или около топ-клубе взять. Я думаю, пока никаких объявлений, ничего не было. Вот. Может быть, наоборот, Почеттино кайфует, как бы жизнь в США, все дела. Но мне кажется, он, если появится в будущем какое-то предложение, он из сборной США уйдет. И вот это, наверное, грусть, что могли с ним больше. Больше это точно, ну, дойти до четвертьфинала. Там бы, наверное, конечно, Испания их обыграла. Вот если бы дошли бы до четвертьфинала, это был бы супер успех для США. Тут одного шага вперед они не сделали. И, конечно, вот эта история с приостановлением дисквалификации Балагуна, она репутационно не очень хорошо сказалось на США. Ну и надо признать, я смотрел обзоры матча. Да, я не смотрел матч с Бельгией, потому что он был в 5 утра. Но я смотрел потом обзор. И по сравнению, с, опять же, с Канадой, и особенно с Мексикой, я не услышал какой-то сверхподдержки со стороны болельщиков. Ну, то есть это доказывает, что все равно публика в Америке, для них сокер — это больше развлечение. То есть вот так централизованно взять в моменте, поддержать свою сборную. Как-то я не услышал вот этого давления трибун, которое было в матче Мексики-Англии. И трибуны, наверное, держали Мексику в игре, хотя ее понесло, как я уже сказал. Здесь я не видел такой поддержки своей сборной. Как-то все на расслабоне у болельщиков было. Просто вот на такой интертеймент прийти. Да, своя сборная, поболеем, но не так, чтобы прям поддавить соперника. Это, наверное, тоже, ну, подчеркивает, что футбол, ну, сокер еще пока вот как бы идет только к тому, чтобы стать вот такой силой, единицей таким, вот, чтобы болельщики все-таки восприняли и по-настоящему полюбили этот вид спорта. Вот. Нет, аудитория-то, безусловно, растет, вопросов нет, но, наверное, еще должны пройти поколения, чтобы вот сокер стал такой культовой игрой в США, как все остальные виды спорта, которые вы прекрасно и без меня знаете.
Рок-н-ролл футбол.
Ну и под конец хотелось бы немного про такой интересный парадокс турнира поговорить. Вот, по ощущениям, футбол становится все сложнее, в нем больше тактики, больше схем, прессинг ловушек, каких-то гибридных ролей на поле, вплоть там до вратарей, плеймейкеров.
Да, инвертированных фулбеков и всего остального.
Да, иногда смотришь матч, кажется, что это не футбол, а партия в шахматы, где все боятся сделать неправильный ход, но при этом, вот конкретно на чемпионате мира 2026, стало очень много голов. И это круто, это зрелищно. И хотел поговорить с тобой вот про этот противоречие, почему, собственно, много голов, вопреки ли это тактике, или наоборот, это из-за новой тактики случается, когда команда выше прессингует, когда смелее разыгрывает от вратаря, либо же вот этот вот расширенный формат, может быть, повлиял, когда слишком большие разницы в классе на первой стадии турнира сказывались. Либо же, может быть, вот этот наш пресловутый Hydration Break внес свою лепту. И длинные вот эти добавленные минуты, которые, ну, мы уже видим, что матч из-за этого не заканчивается там ни на 90-й минуте, ни на 91-й. 12-10 минут – это вполне такая норма стала. Какая-то уже такая маленькая отдельная игра, где легко потерять концентрацию. Означает ли это, что футбол вообще стал каким-то открытым и романтичным? Либо же вообще с чем это связано? Почему так много голов? И не сказать, что это плохо, оставьте, нам это нравится. Но все-таки хотелось бы понять первопричину. Есть ли у тебя какая-то своя версия, почему так происходит?
Ну, появилась определенная статистика, которую, скажем так, подвели к четвертьфиналу, вот. Но в целом четвертьфинал только, что называется, продолжил эту историю, потому что четвертьфинал тоже в целом получился очень результативным, вот. И он как бы продолжает всю эту историю этого чемпионата. Да, есть парадокс того, что мы видим зрительно и все больше таких больших матчей, как тот же финал Лиги Чемпионов и многие матчи этого. И сами матчи плей-офф, хоть они и в целом результативны, но все равно в целом они идут как такие настоящие шахматы. Мы все равно видим, что много голов, и есть несколько, да, критериев. Но вот, допустим, по итогам группового этапа можно, ну, как факт, групповой этап стал одним из самых результативных за последние десятилетия. В среднем 2,99 мяча, то есть почти 3 мяча за игру был забит в групповом этапе. В плей-офф стали забивать меньше, то есть за 1/16. Этот факт, ну, статистик понизился, 2,63 за матч, в 1/8 повысилось 2,88, и где-то так же в четвертьфинале. И уже чемпионат мира точно вошел в десятку самых результативных в истории. Причем самое-то смешное, что его конкуренты — это розыгрыши давно ушедшей эпохи. То есть больше, чем на этом чемпионате мира забивали в 54-м году, на чемпионате мира 54-го года в Швейцарии, почти 5,4 голов за матч, представляешь? А в 38-м во Франции 4,6, и в 34-м году в Италии 4,12. Как раз четвертьфинал, да, он уступает немного чемпионату мира 70-го года, где было почти 3 мяча за игру, здесь почти 2,9. Но вот то, о чем мы говорим, то, куда стремится футбол, и то, что сейчас происходит на чемпионате мира, выглядит как будто бы такой статистической аномалии. Но все-таки есть определенные факторы, и ты уже приоткрыл завесу. Конечно, нынешний голевой всплеск связывают во многом с увеличением числа участников вместо 32, 48 команд. И некоторые команды попали впервые или много-много лет спустя. И, конечно, это можно объяснить падением среднего уровня. То есть появились такие средние или откровенно слабые команды. И мы помним матч Канады с Катаром или голевую феерию Германии с Кюрасао, который остался самым результативным матчем. Но Кюрасао-то в итоге себя не показали мальчиками для битья. Они в целом бились достойно, но все-таки уровень это средний. Вот. Поэтому, конечно, дополнительные путевки для североамериканских представителей КонкаКаф, конечно, уровень индивидуальных футболистов в топ-сборных, который вот прям стал решать то, о чем мы с тобой вначале говорили. И, конечно, продолжительность матчей. Судьи этого чемпионата в среднем добавляют более 14 компенсированных минут за игру. Для сравнения, в 90-м году было 3 минуты, в 22-м 11 минут. А тут из этих 14, 6 это всегда гарантированный тот самый hydration break или рекламный break. Вот. Плюс, конечно, стало меньше затяжек времени. Вот эти все правила, которые введены были для борьбы с затяжками времени, они себя успешно проявляют, да? Навод мяча не больше 5 секунд, вратарь должен тоже там за 10 секунд выбить мяч, заменяемый игрок должен за 10 секунд покинуть, или если травмировался игрок, то минус один игрок на одну минуту. Вот. И опять же, групповой этап показал, что мяч находился в игре в среднем почти 60% общего времени. В Катаре этот показатель был в районе 56 с копейками процентов, в России ровно 56. То есть мы видим, опять же, динамику больше нахождения мяча в игре, меньше пауз. Опять же, это больше конвертируется в создание моментов, каких-то ситуаций. Поэтому вот такие интересные факторы. Еще Джо Харт, бывший вратарь Англии, как раз основной до Пикфорда, отметил, что, возможно, есть влияние нового мяча. Хотя мне вот лично так не кажется. Вот, допустим, был мяч в ЮАР, да, Джабулани. Вы помните, да, как он вилял? Мне не кажется, что Трионда от Адидас как-то виляет, ну, как-то особенно летает. Но вот бывший вратарь Джо Харт отмечал, что он летит голкиперу быстрее, чем тот ожидает после удара. И проводились какие-то определенные тесты в аэродинамической трубе, и этот тезис отчасти тоже подтверждался, что при определенных условиях сопротивление воздуха снижается, мяч лучше сохраняет скорость, реакция вратарей не поспевает за ней. И, собственно, тоже влияет на результативность. А вот детализированная статистика тоже фиксирует аномально высокую результативность. Популярный и всеми любимый XG по итогам группового этапа составил почти 184. То есть, 180, грубо говоря, все команды в групповом этапе наиграли на 184 мяча. А в реальности команды наколотили 215 мячей. То есть на 17% они чаще реализовывали не самый очевидный момент. То есть реализация обогнала. Вот. А особенно больше всех впечатлила Франция. На групповом этапе она забила 10 голов при XG 5,6. Вот. А в 1/16 уже команды, как бы уже регрессия к среднему пошла, уже создали 42,2 XG, было забито 42 мяча. Ну и в следующих стадиях тоже примерно так. И подтверждение тоже этого всей истории с большим количеством мячей – гонка бомбардиров. Да, вылетел Эрлинг Холланд с 7 мячами, но Месси, Мбаппе по 8, по 6 у Кейна, и вот добавился Джуд Беллингем. И вот интересно, кто, во-первых, выиграет эту гонку, и смогут ли за 2 оставшихся матча покорить рекорд Жуста Фонтена, который забил 13 мячей за один турнир. Я прогнозирую, что, скорее всего, уже нет, учитывая, какое будет сопротивление в полуфиналах и в самом финале. Но такой результативности давно не было. Плюс ко всему, все перечисленные, они же еще и пенальтисты в своих командах. Но на этом чемпионате мира пенальти назначаются реже обычного. Всего было 18 за 96 матчей, а в 22-м году было 23 уже за 64. Ну, то есть за весь чемпионат было 23 пенальти. У нас-то 104 матча. Вот. И вот такие интересные у нас цифры, которые вот подтверждают или не подтверждают, а какую-то аномалию. Но я думаю, что, конечно, главный фактор — это вот все понемножку. Это уровень футболистов топовых сборных, который стал решать больше, чем какая-то стилистика самих команд. Это большее количество средних сборных, то есть усреднение определенное за счет увеличения количества. Добавлено, время тоже повлияло, потому что смотрите, сколько решалось в добавленное время, конечно, безусловно. То есть вот это три основных фактора, которые повлияли, и они не противоречат, как ни странно, они не противоречат тому фактору, что футбол становится более тактическим, более закрытым. Вот эта тенденция там конца десятых, когда была революция немецкого футбола, прессинг, казалось, все становится более открытым. Все равно, как бы, сейчас идет вот все в большие тактические игры. То есть футбол точно не становится более открытым. Но вот чемпионат мира нам подарил такую голевую феерию. Наверное, еще и поэтому у нас еще такое восприятие чемпионата мира как одного из лучших за последние десятилетия. Не только из-за драматичности того, как происходили матчи в плей-офф, но и из-за того, что это все подкрепляется голами. Голами и еще раз голами.
Ну что ж, посмотрим, сколько голов случится в полуфиналах в финале. Следующий наш выпуск выйдет уже после того, как мы, да и вы, будете знать имя чемпиона мира. Но впереди самое вкусное. 2 полуфинала, 4 сборные, 4 разные футбольные судьбы. Тут уже нет каких-то случайных залетевших темных лошадок. Поэтому хочется пожелать вам простого. Кайфаните, посмотрите, тем более вполне еще в человеческое время футбольчик будет идти в 22 по Москве. По крайней мере, полуфиналы и финал, матч за третье место.
Наконец, поздний ночник матчей, которые сбили сон многих наших болельщиков и меня лично, их больше не будет.
Да, но матч за третье место не помним, по-моему, рано утром, но... Кому он интереснее, с другой стороны.
За окном луна, но не спит фанат, потихонечку отходит на второй план. Тезис.
Смотрите внимательно, спорьте, обсуждайте, болейте, не бойтесь ошибаться в прогнозах. Все равно все получится не так, как надо, а так, как должно быть. В общем, да, пожелаем вам...
И да, поболейте в гонке бомбардиров тоже. Тут у нас целых несколько интриг. Кроме того, что мы узнаем имя чемпиона, еще и бомбардирская гонка, посмотрим. Потому что от этого в том числе будет зависеть, кто золотой мяч выиграет.
Ну, кстати, да, мы с тобой вот перед записью обсуждали, что неужели это снова будет Лионель Месси, но посмотрим, посмотрим. Ну что, спасибо всем, кто был с нами, услышимся уже после финала с новым, может быть, со старым чемпионом мира и большим разбором, большим разговором обо всем.
А может, все вместе споем Wonderwall?
Не исключено. Ну, да, кстати, да, забьемся, потому что Лайм Галхер вот пообещал, что если Англия станет чемпионом мира, да, он, не знаю, кто его пустит, но он выйдет на поле и споет. Но мы тоже с тобой непременно что-нибудь споем. Я думаю, кто бы не стал чемпионом мира. Но за сим все. Наверное, сегодня, да, давай скажем спасибо всем, кто с нами
спасибо.
Был.
Спасибо всем нашим слушателям. Спасибо,
пойдем учить песни.
Да. Чтобы тоже какой-нибудь реюнион, да, сделать?
Непременно разучим. Но с вами сегодня были такой же нацеленный на победу во всех смыслах этого слова, как диктатор Мбаппе Владимир Ардаев.
И такой же креативный, ищущий пространство, работающий на команду и на тоже победы, как Лионель Месси, опытный победитель Олег Крюков. И вы, наши дорогие слушатели, как болельщики, не знаю, Норвегии, Мексики или Аргентины, наверное, такие самые звонкие, да, болельщики у нас, вот самые лучшие слушатели, спасибо вам, как раз через неделю мы встретимся, чтобы обсудить уже итоги, порадуемся или всполокнем каждый по-своему чемпиону мира. Пока-пока.
Услышимся.
Рок-н-ролл футбол.